Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Титу». Глава 3, стихи с 1 по 2. Благочестивое поведение в мире.
Давайте в это воскресное утро откроем Слово Божие. Мы подошли к изучению 3 главы «Послание к Титу». Мы подошли с вами к изучению 3 главы «Послание к Титу». Откройте, пожалуйста, вместе со мной свои Библии. Откройте, пожалуйста, свои Библии. Они нужны вам для того, чтобы следить за ходом проповеди. В нашей церкви звучат разъяснительные проповеди. Мы изучаем Писание стих за стихом. И они требуют того, чтобы Библия была в ваших руках. Это необходимо, чтобы быть со мной, чтобы следовать по тексту, следовать за ходом проповеди. Сегодня мы будем говорить о поведении христианина в мире. Прочитаем все вместе первые два стиха 3 главы. Послание к Титу, первые два стиха. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовым на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывает всякую кротость ко всем людям». Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот начиная с 3 главы, ход послания меняется. Ну, не резко так вообще, но меняется. Потому что перед этим, до 3 главы, во 2 главе, речь шла в основном об взаимоотношении верующих в церкви. Во второй главе речь шла в основном о взаимоотношении верующих в церкви, взаимоотношении верующих друг с другом. Теперь же, начиная с 3 главы, речь идет о взаимоотношении верующих с людьми этого мира. Речь шла до начала 3 главы взаимоотношения верующих друг с другом, в 3 главе верующие и мир, взаимоотношения верующих в мире. Что интересно, в 3 главе, как и во 2, Павел пользуется тем же порядком, тем же порядком. Вот если вы помните, во 2 главе, начиная с 1 стиха по 10, по 11 даже, 10 включительно, Павел говорит о взаимоотношении верующих друг с другом. А начиная с 11 стиха 2 главы, Павел дает богословское основание для такого поведения. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Сначала призыв верующим вести друг с другом себя правильно, а затем богословское основание. То же самое в 3 главе. В первых двух стихах призыв верующих поступать правильно в мире – а затем, начиная с 3 стиха, богословское основание для такого поведения. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны». То есть Павел говорит, мы должны вести себя с неверующими достойно, потому что и сами были погибшими грешниками. А спасены мы только по благодати. Нам нужно всегда помнить, что спасение – это милость, а мы погибшие грешники. И если бы не его милость, мы бы были такие же, как люди вокруг нас, неверующие и не знающие Христа. Не гордиться, не возноситься над ними, не чувствовать какое-то превосходство, а смиряться и помнить, что во всем мы должны благодарить Господа. Итак, сегодня, как я уже сказал, стих 1 и 2, мы будем говорить о благочестивом поведении верующего человека в мире. К сожалению, порой так бывает, что люди, называющие себя христианами, называющие себя верующими, совершенно не думают о своем поведении перед внешними в мире. Они порой грубы с продавцами в магазинах, недружелюбны с соседями и сослуживцами, сотрудниками на работе. Они привыкли роптать, ругать власти, дерзко разговаривать с работниками милиции, ну, например, дорожно-постовой службы и так далее. При всем этом люди, называющие себя христианами, вот так вот дерзко себя ведут перед внешними и порой даже сочиняют такую философию для себя или богословие такое неправильное для себя, с помощью которого они оправдывают свое такое неблагочестивое поведение перед внешними. Ну, например, я слышал один человек, который ужасно себя вел перед внешними, перед милицией, перед другими властями, он говорил: «Да это мир, да это грешники, нечестивые, с ними же по-другому нельзя, они по-другому не понимают. Да в нашем государстве многие законы не соблюдаются, значит, с этим государством нужно поступать так же беззаконно». В результате такого поведения у окружающих людей, людей, окружающих церковь, складывается впечатление о нас, верующих в Христа, как о самых дерзких, самых бестактных, самых непокорных людях, каких-то бунтовщиках, которые отрицают власти и с презрением относятся к тем, кто не знает Христа. Друзья, знаете, что происходит, мне кажется? Мне кажется, что церковь теряет доброе свидетельство перед внешними, а вместе с этим теряет и возможность для благовестия. Скажите, пожалуйста, хотел ли Павел спасения грешников? Да, он очень хотел. Он говорит: «Я все терплю ради избранных». Он жил ради этого и страдал ради этого. Хотел ли Павел, чтобы верующие благовествовали? Скажите, пожалуйста. Хотел. Павел хотел, чтобы верующие благовествовали. Тогда возникает вопрос: почему же в таком послании, послании к Титу, нет ни одного призыва к благовестию? Нет призыва к массовой евангелизации. Но вместо этого есть много слов о благочестивом поведении перед работодателями, 2 глава, перед властями, 3 глава, и вообще перед всеми людьми. Нет призыва к евангелизации, но есть призыв к благочестивому поведению среди людей мира. Что такое? Что происходит здесь? Почему это происходит? Скорее всего, это связано с тем, что наша жизнь перед внешними, наше поведение в мире является самой главной платформой для благовестия. Вот она, наша евангелизация. Наша жизнь перед неверующими людьми. Они не понимают Евангелие, они не разбираются в тонкостях богословия, но они могут ясно понять, дружелюбны мы к ним или нет. Они могут отличить честного работника от нечестного, вежливого человека от невежливого, тактичного от бестактного, смиренного от дерзкого и наглого. Я знаю людей, которые мечтают, очень долго мечтают, спасение тысяч грешников, миллионов. Их буквально нужно обуздывать, а то они так и уедут на острова какие-нибудь миссионерами. И это, в принципе, неплохо. Плохо лишь то, что, мечтая о каком-то великих миссионерских проектах, они не могут достичь Евангелием своих близких из-за плохого поведения перед ними, дерзкого отношения на работе, непослушания, дерзкого отношения к начальникам, представителям власти, самопревозношения над грешниками, презрения по отношению к неверующим людям. Я хочу спросить вас, я уже спрашивал себя на неделе, не подумайте, я себя не исключаю. Я все, что я говорю, друзья, если это обличает меня, я уже покаялся перед тем, как вам проповедовать. Все, что меня обличает, я уже покаялся, и поэтому я проповедую вам. Я не возвышаюсь над вами, я такой же человек, как вы, я ошибаюсь и согрешаю, но я говорю сейчас Слово Божие от имени Бога, поэтому я задаю вам вопрос. Я хочу спросить вас, является ли ваше поведение перед людьми этого мира прославляющими Бога? Вот так проанализируйте. Всех неверующих, с которыми вы контактируете, когда они с вами входят в контакт, они не понимают Евангелия, они не понимают богословия, но видят ли они в вас человека, который желает им добра, дружелюбного, благочестивого, честного, трудолюбивого человека? Или же о вашем поведении перед неверующими людьми можно сказать то же самое, что Павел сказал о поведении иудеев перед язычниками. Помните, что Павел сказал о поведении иудеев перед язычниками? Римлянам 2:24. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Для того, чтобы не навлечь своим поведением в мире хулы на святое имя Божие, каждому из нас необходимо понимать, какое отношение к властям мира и к людям мира вообще мы должны иметь. Прежде всего, вот наш текст дает нам возможность поговорить об отношении к властям. Стих 1. Отношение к властям мира. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Вы знаете, друзья, в истории человечества взаимоотношения и церкви, и еще и иудаизма до основания церкви с властями было непростым. И очень часто церковь или иудаизм, я еще раз говорю, скажем так, религиозные люди становились дерзко непослушными властям этого мира, объясняя это тем, что власть, она, что князь мира этого дьявол, частично это верно, поэтому не нужно быть послушным власти вообще. То, что пишет Павел, абсолютно это перечеркивает и говорит, напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям. Вот небольшая иллюстрация. Проблема неповиновения властям, она была в дни Христа на земле, вот в иудаизме, очень актуальна. Вы помните, что один из учеников Господа был кто? Симон Зелот. Зелоты это такая была партия в иудаизме, она религиозная была такая, военная, религиозная, террористическая группировка, которая воевала с властью. Они уж точно не исполнили бы то, что Павел здесь пишет, напоминаем покоряться и повиноваться властям. Они думали, что святость – это воевать с властью, с римской властью. Вы знаете, что Иудея находилась под оккупацией римских языческих безбожных властей, и зелоты говорили, наш царь – Бог, поэтому мы должны воевать с этой властью, как мы только можем. В 6 году нашей эры группа зелотов подняла восстание против римской власти под руководством Иуды Галилеянина. О нем упоминается в книге «Деяния апостолов». Помните, 5 глава, стих 37. Так вот, когда римские власти ввели подушный налог с каждого иудея, и этот налог собирался в казну языческого царя, кесаря, когда это произошло, то недовольство иудеев было весьма высоким. И зелоты под руководством Иуды Галилеянина подняли восстание, они не покорялись власти, отказывались платить эти налоги и воевали, убивали, грабили. В общем, было страшное неповиновение. Римские власти, Римская империя, самая великая империя в то время, смогли подавить это восстание. Иуда Галилеянин был убит, и его сыновья были распяты. Но даже после этого зелоты продолжали свою борьбу против власти. Они носили такие специальные ножи с искривленным таким лезвием, пряча в своей одежде. Они подходили к солдатам римским, или они подходили к высокопоставленным чиновникам в Римской империи, и они наносили свой знаменитый удар сзади между ребер. Они попадали прямо в сердце и убивали римских солдат и римских начальников. Они совершали террористические вылазки. В общем, они были непокорные, дерзкие люди, которые ненавидели власть и думали, что вот такая борьба с властью есть борьба за святость, и это есть угождение Богу. Зелоты – ужасный пример непокорности властям. Также жители острова Крит были известны нежеланием покоряться властям. Греческий историк Полибий говорил о них, что они вечно были вовлечены в мятежи, убийства, междоусобные войны. Такой Северный Кавказ, Средиземноморье. Постоянный какой-то бунт, там что-то там происходит, что-то там, такой бурлящий котел. Крит был действительно таким бурлящим котлом. Постоянные междоусобные войны, постоянные восстания. Такие были дерзкие, критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые, дерзкие, наглые люди. А они не то, что могли воспротивиться Титу, да они властям не хотели покоряться. Поэтому и церковным властям, церковному руководству, они уж, наверное, и вовсе не боялись. Так что перед Титом стояла трудная задача. И слова Павла о необходимости покоряться властям были очень обличительными для многих людей в церквах, и особенно для лжеучителей, которые примыкали к церквам. Они не хотели покоряться властям, и здесь нужно покоряться. В послании Иуды среди описания лжеучителей есть и такое. «Отвергающие начальство, отвергают начальство и злословят высокие власти». Послание Иуды, стих 8. «Отвержение гражданской и духовной власти является отличительным признаком лжеучителей». Дерзость, непокорство. Знаете, как необъезженная лошадь. Она не желает, чтобы кто-то контролировал ее и кто-то управлял. Она не желает подчиняться. Так и лжеучителя. Они отвергают любую форму власти в церкви, в государстве. Они злословят даже небесные власти. Они злословят ангелов. Проблема неправильного отношения к властям существует и в наши дни. Я встречал людей в евангельских церквах, которые буквально, они были такой заряженной пружиной против властей. И они проклинали буквально президентов, всех, премьер-министров, особенно в годы нашей реформации экономической, 90-е годы. Вот, они буквально ненавидели и осыпали проклятиями, я это лично слышал. Люди, члены церкви, осыпали проклятиями президент, всех, премьер-министра, все руководство страны. Друзья, это ужасно, это невозможно для верующего человека. Один мой знакомый, правда, еще до перестройки все это было, я был ребенком, и он очень не любил власть 80-х, начало 80-х годов. И действительно, это был безбожный режим, и мы согласны с этими вещами. Но я помню, я ехал с ним, знаете куда, в дом молитвы. Я ребенок был. Ехал в дом молитвы. И в автобусе мы ехали через весь город. И все это время, всю поездку, он буквально осыпал проклятиями и коммунистическую партию, и руководство, и центральный комитет, и все, что можно, на глазах изумленных пассажиров, потому что тогда это было действительно опасно, и за это дело могли даже арестовать. Но он был пожилой человек, он уже прошел разные трудности в жизни и просто ничего не боялся. И я был неверующий, я ребенок был, и я думал, кто же это такие верующие, это какие-то бунтовщики. Мне кажется, ему сейчас дай винтовку и небольшой отряд, и он штурмом опять возьмет Зимний. Или уж Кремль. Это действительно ужасно, друзья. Вот мой опыт, мой такой первый опыт, детский опыт взаимоотношений с верующими, которые были такими дерзкими бунтовщиками, которые отрицали власть, ненавидели буквально власть. Конечно же, нам должно быть ясно, что такое поведение недопустимо для верующих. Вот как верующие должны относиться к властям. Прежде всего написано, напоминай им повиноваться и покоряться начальству. Напоминай, Павел говорит, уже было сказано им. Им было уже сказано повиноваться. Что-то проблема у них, видимо, была тем, что они услышали однажды. И поэтому Павел говорит, еще напоминай. Эти люди, они такие воинственные, наверное, по природе своей. Им нужно напоминать, покоряться властям и начальству. Повиновение и покорность должны отличать отношение верующих к властям. То же самое сказано в послании к римлянам 13:1. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Люди говорят, ну нет, не все власти от Бога установлены. Это может быть где-то на Западе, там, где верующие президенты, где христиане, политики. Друзья, а Павел писал кому это? Римлянам, да? Послание к римлянам, послание к Титу, остров Крит – это часть Римской империи. А что, у них в то время были верующие начальники? Они были язычниками. Более того, историки сообщают нам о том, что высшее руководство Римской империи в те времена утопало в аморальности. Они участвовали в ужасных оргиях. Это были отвратительные сексуальные вещи, которые они делали. Алкоголь. Они упивались алкоголем и всякие ужасные излишества с едой. В общем, это было аморальное, развращенное, языческое, безбожное правительство. И Павел говорит, несмотря на то, что они такие, нет власти ни от Бога. Бог правит миром как царь, и он поставил таких правителей, и вы должны быть им послушны. Вспомните, что Иисус говорил Пилату. Пилат был христианин, он был верующий человек, он был язычник. Я недавно на этой неделе читал разные вещи, описывающие биографию Пилата. Он был язычник, человек достаточно жестокий, который делал ужасные вещи, раздражал иудеев, и однажды по его вине было целое восстание в Иерусалиме, рядом с Иерусалимом, и уже его власть висела на волоске, вот именно поэтому-то фарисеи и первосвященники спекулировали и говорили: мы пожалуемся на тебя, кесарь, если ты его не распнешь. И это был аргумент. Он боялся действительно, что будет еще одно восстание, и его сместят. В общем, Пилат был жестоким, неверующим человеком. И когда он говорит с Христом, помните, он говорит: мне ли не отвечаешь, Иоанна 19 глава, ты что, не знаешь, имею власть распять тебя, имею власть тебя отпустить. И что ему ответил Иисус в 11 стихе, Иоанна 19, 11? Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе откуда? Свыше, свыше. Существующие же власти от Бога. Даже самые злые, жестокие правители правят с Божьего позволения. Вот почему христиане не должны быть революционерами, бунтовщиками, участниками забастовок, митингов протестов, государственных переворотов и тому подобное. Друзья, вся эта революционная деятельность не имеет ничего общего с христианством. Христиане, они верят в суверенность Божию. Они верят, что правители от Бога. Бог их поставил, если они плохо правят, наступит время, когда Бог их заменит. Но не наше дело участвовать вот в каких-то революциях или переворотах. Вместо этого верующие должны относиться с уважением к властям, не злословить власти. Христианин никогда не должен злословить никаких представителей власти, от президента до участкового милиционера. Мы не должны их злословить, мы должны благословлять, мы должны за них молиться, но мы не должны их злословить. Мы должны уважать и повиноваться. Но здесь возникает вопрос, во всем ли мы должны повиноваться? Или не во всем? А что делать, если власти склоняют нас к греху? Или к какому-то заблуждению? Деяния апостолов, 4 глава, 19 стих отвечает на этот вопрос. Помните, когда власти, первосвященники, саддукеи, фарисеи, когда они запрещали апостолам проповедовать? Апостолы здесь сказали: извините, мы не можем вас послушать. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. То есть мы должны быть послушны во всем властям, относиться к ним с уважением, но мы не можем быть послушны, когда нас заставляют делать грех, когда нас заставляют отречься от Христа. В 111 году нашей эры один такой человек был, Плиний младший, он был назначен наместником Рима в Вифинии, это территория современной Турции. И он узнал, что в этой области очень много верующих людей, очень много христиан. Не верующих, верующими они тогда все были. Именно очень много христиан. И он заинтересовался этими людьми, он вызывал их к себе и требовал, чтобы они отреклись, прокляли Христа, поклонились идолам и воскурили фимиам перед образом императора. Он предлагал проклясть Христа, воскурить фимиам перед образом императора, молиться идолам, и тогда он обещал освободить. Если же человек этого не делал, ему предлагалась смертная казнь, ему предлагалось умереть. Так он трижды призывал каждого христианина и требовал от него отречения, и он дальше писал императору отчет, и он говорил: те, кто настоящие, они не отрекаются. Те, кто настоящие христиане, они не отрекаются. Вот пример. Верующие должны быть послушны во всем, кроме греха. И они шли на смерть, были непослушны, но они не отрекались. Вывод. Бог повелевает верующим с уважением относиться к властям и проявлять послушание во всем, кроме греха. Но смотрите, вот интересная здесь деталь. Обратите внимание на третий стих. Задача не просто в том, чтобы не быть бунтовщиками, не быть такими дерзкими, наглыми, не хулить власти, не быть ругателями. Задача не только в этом. Кто-то может сказать: а я не ругаю, я не бунтую, я не протестую. Вот уже и все, и нормально. Нет, говорит Писание, этого недостаточно. Одного пассивного уклонения от зла недостаточно. Должно быть еще активное участие в добрых делах, быть готовыми на всякое доброе дело. Вы видите, не только, не только удаляться от зла, но и быть готовыми на всякое доброе дело. Лжеверующие, как мы видим, 1 глава, стих 16, они не способны к добрым делам. Они только говорят, что знают Бога. Мы христиане, мы церковь, мы любим Бога, мы не любим Христа, мы любим истину, но нет дел, подтверждающих подлинность их веры. А делами отрекаются, будучи гнусны и не способны никакому доброму делу. Обратите внимание, друзья, Павел очень много в этом послании говорит о добрых делах. 2 глава, стих 14. Христос умер за нас, чтобы сделать нас способными к добрым делам. 3 глава, стих 1. Быть готовыми на всякое доброе дело. 3 глава, стих 8. Прилежными к добрым делам. В общем, очень простая здесь идея. Я уже ее озвучил в начале. Неверующие люди не понимают Евангелия. Более того, Евангелие их обижает. Настоящее представление Евангелия оскорбляет грешника. Вы это знаете? Знаете ли вы, что подлинное объяснение Евангелия оскорбительно для грешника? Потому что оно объявляет грешника грешником, и не просто каким-то грешником, а падшим, погибшим грешником. Оно говорит, что Бог гневается на него, и оно говорит, что ты не можешь сам, это ущемляет его гордость, ты не можешь сам спасти себя. Нравится ли это гордому грешнику? Нет. Итак, Бог нам дал такое непривлекательное Евангелие, Евангелие, которое не нравится неверующим людям. Но Бог нам сказал, когда вы пойдете с этим Евангелием к ним, то вы будете сами к ним добры, делайте добрые дела, вы их любите, вы им служите, вы покажите им, что вы им не враги. Они могут воспринять Евангелие враждебно, но мы должны убеждать их, что мы их лично-то любим. Получается, что враждебное Евангелие должно звучать из любящих уст. Враждебное Евангелие должно передаваться и руками, которые делают для них добро. Вот так должна звучать благая весть. Скажите, были ли такими фарисеи? Фарисеи были не такими. Они проповедовали невозможное спасение. Нужно было соблюдать 613 заповедей. И они понимали, что люди даже не способны их запомнить. Поэтому они говорили, проклят всякий, кто эти вот Иоанна 9 глава. Это черни, они находятся под проклятием. Они даже не способны запомнить эти заповеди. Итак, фарисеи проповедовали невозможные вещи. Это все законничество. И знаете, как они относились к неверующим людям? Они их презирали. Они их презирали. Они их ненавидели. Они не подходили к ним даже близко. Они говорили современным языком, мирская пришла, мирской пришел. Это ужас. Они даже не пускали в свои синагоги иногда таких людей. Если язычница рожала ребенка, то они считали, ей не нужно оказывать медицинскую помощь, потому что появится еще один язычник. И ненавидели неверующих людей, презирали их. То, что Иисус с ними ел, это было для них ошеломляюще. Вот такими были фарисеи, миссионеры зла. Миссионеры зла. Но когда уж они обращали одного, вот получалось у них, то они делали его худшим себя, они делали его законником, который также ненавидел язычников, неверующих, блудниц, мытарей. Они считали это люди второго сорта. И иногда мы видим это в церкви, когда люди приходят из мира, в церкви от них шарахаются и говорят, это бывший алкоголик, это бывшая блудница, вы что, чуть ли не нужно стряхнуть с себя пыль, мы святое семя, верующие в 25-м поколении, в 5-м хотя бы. Вот. Этого не должно быть, это грех. Если вы так думаете, вам нужно покаяться. Это неправильно. Не к такому призывает нас Писание. Писание говорит, ревностные к добрым делам. Смотря на нас, люди должны видеть, что мы добры к ним. Власти должны видеть, что мы готовы к добрым делам. Если представители власти просят нас убрать какую-то территорию, если представители власти просят нам оказать какую-то помощь в больнице, мы, как церковь, должны с радостью согласиться. Потому что так учит Писание. Не только не бунтовать, но и быть готовым на всякое доброе дело. Итак, Вот таким должно быть наше отношение к властям. Вот таким должно быть наше отношение к властям. Давайте поговорим об отношении ко всем людям мира. Отношение ко всем людям мира. Стих 2. Никого не злословить, быть несварливыми, тихими, оказывать всякую кротость ко всем человекам, ко всем людям. И вот эта фраза «всем людям» указывает на всех людей вообще, а не только представителей власти. Я уже говорил только что, я немножко забежал вперед, я взял иллюстрацию из этого второго пункта, но вы поймите, о чем идет речь. Фарисеи, они вот с пренебрежением относились к неверующим. С пренебрежением. Они так считали людей мира, вот грешников, язычников, отвратительными существами. И, кстати, вот я буду говорить об этом на следующем изучении. Обратите внимание на третий стих. Вот оно, лекарство. Если вы считаете себя лучше мирских людей, чем тех, кто приходит в церковь из мира, вот оно, лекарство, третий стих. Я изменю. Несколько слов. «Ибо и вы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти, различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны, не любили друг друга». Кто-то скажет, да я с детства верующий. С детства верующих не бывает. С детства бывают дети дьявола и грешники. Люди рождаются грешниками. Вы просто были в религиозном панцире, вы приняли религиозные правила игры, носили религиозные маски, носили религиозные одежды, но вы не были христианином, вы были неверующим человеком, были врагом Бога, только религиозным врагом Бога. И когда вы встречаетесь с нерелигиозным врагом Бога, вы надмеваетесь. Почему? Так что наше отношение к людям мира, пусть даже не скользит никакая нотка презрения, возвышение, нечестивые, как они живут. Что они делают? Вот каким должно быть правильное отношение. Во-первых, правильное отношение состоит в том, чтобы никого не злословить. Никого не злословить. Слово, переведенное как «злословить», происходит от слова «блосфема». Означает «хулить», обращаться с пренебрежением, презирать, порочить, проклинать. Христиане должны разговаривать с неверующими вежливо. Вести себя так, чтобы выразить свое уважение неверующим. Несколько иллюстраций. Мать-христианка кричит своему неверующему сыну: «Эй, ты безбожник, язычник, грешник окаянный, долго ты будешь перед этим компьютером сидеть?» Это неправильно. Она не приводит его ко Христу. Неверующая жена ищет утешение у верующего мужа. Жалуется, говорит, что у нее какие-то страхи, беспокойства, которые ее тревожат. Муж ей отвечает: «Ну что ты хочешь? Ты же нечестивая, а я святой. Вот и мучайся в своих душевных терзаниях». Христианин приглашает неверующего сотрудника в церковь перед неверующими работниками. Вот неверующие работники собираются праздновать какой-то праздник, накрывают стол. Христианин уже приглашал одного из сотрудников, который был склонен к христианству, какую-то книгу прочитал. Тот не смог пойти, еще приглашал, тот не смог пойти. И вот теперь он еще его приглашает и говорит: «Ну что, пойдешь со мной в церковь? Или будешь опять с этими нечестивыми сидеть?» Указывая на сотрудников, которые накрывают стол для совместного ужина. А потом такие люди удивляются: «Почему мое благовестие никто не принимает? Что же это такое?» Наверное, не любят истину. То, что они не любят истину, это ясно. Но любим ли мы тех, кому проповедуем истину? Иногда люди в церкви любят проповедовать, но ненавидят тех, кому проповедуют. Мы любим рассказать Евангелие с такой злобой и недовольством. И когда его отвергают, мы с радостью готовы отрусить прах от своих ног и сказать: «Ну вот естественно, так и должно быть». В каком-то смысле так и должно быть, действительно. Грешники отвергают Слово, они ненавидят Бога, Евангелие их оскорбляет, но мы не должны их оскорблять. Вот в чем дело. Во-вторых, правильное отношение к людям мира состоит в том, чтобы быть несварливыми. Это значит, мы должны быть мирными людьми. Христианин должен быть известен среди неверующих как мирный человек. Вас никто не должен знать как агрессивного, готов в любую минуту вспыхнуть вспышкой гнева, вздорного. Неверующие люди не должны говорить: «Вот это христианин, да к нему лучше не подходить, потому что он сейчас как закричит, как топнет ногой, как ударит кулаком по столу, а может быть и мне по голове». Вот такого быть не должно. А такие у нас встречаются представители, да? Представители Христа на земле. Они приходят и говорят, мы верующие, они говорят, мы любим Бога, они предлагают книги, а потом, когда что-то не так, они с такой злобой, с такой ненавистью ведут себя, психуют, не держат себя в руках. Писание говорит, быть несварливыми, то есть быть мирными людьми. Вас не должны знать, как человека, который известен неконтролируемыми вспышками гнева. Тот, кто так делает, позорит Господа. В-третьих, правильное отношение к людям мира состоит в том, чтобы быть тихими. То есть быть не сварливыми, но тихими. Это слово, переведенное как «тихий», в греческом означает «терпеливый», «разумный», «справедливый». Вместо того, чтобы быть сварливым, агрессивным, злобным, верующий должен быть дружелюбным, вежливым, умеренным в общении. И в-четвертых, правильное отношение к людям мира состоит в том, чтобы оказывать всякую кротость ко всем людям. Вот слово «оказывать» – интересное слово. Более точный перевод. Пока означает «показывать» или «доказывать». Я живу на такой неширокой улице, и там достаточно трудно припарковать машину. Но я сделал себе въезд. И иногда соседи ставят ко мне машину на мой въезд, хотя я просил их не ставить. И я не могу выехать, мне нужно ходить их искать. Это так занимает определенное время. И сегодня утром один человек поставил машину на мой въезд. И я же могу не попасть на собрание вовремя, разве он не понимает этого? И я сначала распрямил плечи и пошел вперед. И потом я подумал, что мне нужно немножко изменить осанку и идти медленнее туда, навстречу этому автомобилю. И потом я сел, и я думаю, я еще конспект перечитаю. Я перечитал конспект, посмотрел в окно, а машины уже нет. Понимаете, о чем я говорю? То есть иногда что-то возмущает нас. Ну, они же знают, я просил их, но мы должны держать себя в руках. Мы должны контролировать себя. Наше свидетельство должно быть добрым. Мы должны доказывать, демонстрировать свою кротость, мягкость, терпение среди трудных обстоятельств. В общем, для неверующих людей мы должны быть самыми дружелюбными, самыми вежливыми, самыми добрыми, самыми отзывчивыми, самыми выдержанными людьми. Еще раз повторю, евангельская весть оскорбительна для грешника, но она должна звучать из любящих уст. Слово Божие обличительно, но оно должно даваться руками, которые поддерживали их в болезнях, в скорбях и в трудных обстоятельствах. В заключение я хочу призвать вас, вникая в себя, задаться вопросом. Отличается ли мое поведение перед властями, начальством, всеми людьми мира благочестием? Если вы видите, что нет, необходимо прямо сейчас исповедать этот грех перед Богом и принять решение жить благочестиво. Только благочестивое поведение в мире сможет стать достойным украшением исповедуемому нами учению. Вы не достигнете Евангелием окружающих, если они не увидят в вашем поведении благочестие, дружелюбие по отношению к ним. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!